Славим Тебя, Господь, за благо, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя.
Приняли Христа как семя женщины. Сегодня Он живет в нас, и мы уже не находимся под Божьим осуждением. Он находится в нас как наша жизнь, и мы являемся живыми членами Церкви.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашу студию пришел Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Владимир, сегодня мы снова обратимся к Бытию, к 3 главе, стихам с 9 по 15. Но прежде чем мы послушаем сообщение Уитнеса Ли, я попросил бы вас сделать небольшой обзор этих стихов.
В этом отрывке, в стихах с 9 по 15, мы видим, что произошло после того, как человек пал, что произошло после того, как Адам и Ева причастились плода с дерева познания добра и зла. Бог должен был бы осудить их, произвести над ними свой суровый суд, но вместо этого Бог пришел к человеку, чтобы искать человека. В 9 стихе мы видим, что Бог воззвал к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Сегодня мы будем более подробно говорить об этом вопросе. Это очень важный вопрос. «Где ты?» Бог спрашивает человека: «Где ты? Где ты сейчас находишься? Почему ты оставил меня?» Затем в последующих стихах мы видим, что человек попытался переложить вину на женщину, которую дал ему Бог. А женщина, в свою очередь, попыталась переложить вину на змея. Далее мы видим, как Бог произвел свой суд над змеем. И после этого, в 15 стихе, мы видим замечательное обетование. Более того, я скажу, что это первый случай благовестия во всей Библии. Сам Бог приходит здесь в качестве благовестника, и Он провозглашает благую весть. С одной стороны, Он обращается к змею, но на самом деле Его слова являются благой вестью для человека. И Адам и Ева, услышав эту благую весть, поверили в нее. И поэтому Адам назвал свою жену Ева, что значит «живая». Это показывает, что Адам поверил Божьему благовестию, и он является таким образом первым верующим во всей Библии.
Благодарю вас, Владимир, за это вступление. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение Уитнеса Ли, посвященное жизнеизучению Бытия, 3 главы.
We all have seen the cause of that fall. And the process and the result. Genesis 3.
Мы уже увидели причину падения человека, а также процесс и результат падения. В 3 главе Бытия мы видим не только причину, процесс и результат первого падения человека, но и то, какие меры принял Бог в отношении первого падения человека. Божий путь в отношении первого падения человека – это спасение. И слово, сказанное об этом пути – это благовестие. Не думайте, что 3 глава Бытия – это отрицательная глава. Нет, это более чем положительная глава. Змей создал возможность для того, чтобы пришло семя жены. Неужели это не замечательно? Кто это семя жены? Иисус. Мы все должны воскликнуть: Иисус! Иисус родился не от мужчины. Об этом говорится не только в книге пророка Исаии, но и в Евангелии от Матфея. Павел в 4 главе послания к Галатам говорит, что Христос, Сын Божий, родился от женщины. Иисус не был семенем какого-либо мужчины. Он был семенем женщины, чтобы исполнить обещание, данное Богом в качестве благой вести в Бытии 3.15. Поэтому мы все должны сказать «Аллилуйя!». Змей создал возможность для того, чтобы пришло семя жены. Разве это не благовестие? А теперь давайте перейдем к тому, как Бог подошел к падению человека. Сразу же после падения Адам и Ева поняли, что с ними что-то не в порядке. Бог уже сказал им, что им нельзя есть плод дерева познания добра и зла. Он сказал им, что если они съедят этот плод, они смертью умрут. Они уже ждали смертного приговора. И в этот момент приходит Бог, но Он приходит не для того, чтобы вынести им смертный приговор, а для того, чтобы принести им благую весть. Не вынести приговор, а произнести слова благой вести. Каково было первое предложение этого благовестия? «Где ты? Адам, где ты? Скажите мне, что это, приговор или благая весть? Где ты?» Мы все должны понять, что сразу же после падения человек перестал быть искренним, верным и честным. Сразу же после падения человек стал говорить подобно тому, как говорят адвокаты. Бог спросил Адама: «Где ты?» А человек ответил, как адвокат. Он не сказал: «Да, я съел». Нет, он сказал: «Жена, которую ты дал мне. Тебе не нужно было давать мне жену. Ты сам создал причину этой проблемы. Это твоя вина. Тебе нужно винить себя». Хотя Адам говорил с Богом таким образом, Бог не упрекнул его, потому что Бог пришел к нему не судить, а спасти. Позднее его Сын Иисус Христос пришел таким же образом. Он пришел не судить, а спасти. Тогда Бог повернулся к жене и спросил ее: «Что ты сделала?» Она повела себя точно так же, как и Адам. Она не исповедала свой грех. Она сказала, что ее обманул змей. Со времени первого падения все люди стали такими. Даже сегодня наши маленькие дети, когда они совершат какой-либо проступок, они ни за что не станут исповедоваться. Но Бог здесь не судит, а провозглашает благую весть.
Владимир, я не знаю, как вы, но когда Уитнес Ли описывал то, как Адам и Ева разговаривали с Богом, мне это напомнило мою семью. Но я хотел бы спросить вас о той нежности, с какой Бог подошел к падшему человеку. Что мы видим в этом драгоценном вопросе, который Бог задал Адаму? Адам, где ты?
Да, этот вопрос, который Бог задает в 9 стихе, «Где ты?», имеет очень большое значение. Это замечательный вопрос. Бог обращается с этим вопросом к падшему человеку, чтобы привести его в чувство, чтобы человек задумался о том, где он действительно находится. Разумеется, Бога не интересовало физическое местонахождение человека. Он спрашивает, где ты в переносном смысле, в духовном смысле. Где ты сейчас находишься, человек? Почему ты оставил Бога? Почему ты ушел от Него? Посмотри, в каком состоянии ты сейчас находишься. Ты находишься в смерти, ты находишься в грехе. Ты ушел от Бога. Мы видим несколько похожих мест в Новом Завете. Так в Евангелии от Иоанна, например, говорится, что Дух, придя, обличит мир о грехе, праведности и суде. Почему здесь выбраны именно эти три слова? Что значит грех, праведность и суд? Это означает, что Дух, приходя, затрагивает человека и показывает человеку, что он находится в грехе. Затем он показывает человеку, что тот не соответствует требованиям Божьей праведности. Он обличает его о праведности. И, наконец, Дух обличает человека о суде. Он показывает человеку, что если человек не обратится, если он не выйдет из своего греховного состояния, если он не вернется к Богу как источнику жизни и всего для него, то он подвергнется суду наравне с сатаной и его падшими ангелами. Дух работает в человеке, постоянно задавая человеку этот вопрос. Где ты находишься, человек? Где ты сейчас? Человек находится, естественно, в грехе. Мы уже сказали об этом. И в своем греховном состоянии человек полностью потерян для Бога, он неприемлем для Бога. Человек не может вернуться к Богу в том состоянии, в котором он находится. Чтобы вернуться к Богу, он должен принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Только в Иисусе Христе человек становится приемлемым для Бога. Мы видим пример этого в Евангелии от Луки. В 15 главе Господь рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот блудный сын совершил именно то, что сделал человек в бытии. Он оставил Бога Отца, он ушел от своего Отца, промотал его состояние, он опустился до предельно низкого состояния. В итоге он был вынужден жить с людьми, которые пасли свиней, и он даже ел пищу, которая предназначалась в качестве корма для свиней. И вот в этом самом низком состоянии этот человек внезапно приходит в себя. В 17 стихе употреблено это выражение, там говорится, что блудный сын пришел в себя. Он внезапно очнулся от своего состояния. В нем внезапно всплыл этот вопрос: где я сейчас нахожусь? Он задумался о том, где он, в каком он состоянии. И тогда в нем появилось это желание обратиться, появилось желание вернуться к Отцу, вернуться туда, откуда он ушел. Именно так Дух действует во всех людях. Дух постоянно спрашивает людей, он задает им этот вопрос: где ты? Где ты сейчас находишься, человек? Посмотри, посмотри на свое состояние, посмотри на обстановку, в которой ты живешь. Я даже хотел бы задать сегодня этот вопрос всем нашим слушателям. Я призываю всех вас задуматься о том, где вы сейчас находитесь. Подобно ли ваше состояние состоянию блудного сына, который ушел, оставил своего отца, лишился всего и находится теперь в жалком несчастном состоянии? Если мы находимся сегодня в грехе, то нам нужно обратиться к Господу, нам нужно вернуться к Нему. Нам нужно принять Его как наше спасение и как нашу жизнь.
Владимир, благодарю вас. А теперь давайте мы вернемся к нашему сегодняшнему жизнеизучению бытия «Суть на земле».
God didn't judge men, neither God judged the woman. God just asked something to...
Бог не осудил ни человека, ни его жену. Бог просто задал им вопрос, чтобы побудить их сердце к покаянию. Но когда Бог обратился к змею, Бог ничего не спрашивал у него. Он просто сказал змею: «Поскольку ты это сделал, ты проклят. Теперь ты будешь ползать на чреве». Это и есть суд. Но обратите внимание, в этом суде над змеем мы видим нечто примечательное. В своем суде над сатаной Бог ограничил движение, действие сатаны только землей. Более того, Бог ограничил змея, позволив ему есть только прах. Змей питается только прахом. Но мы все должны помнить, что все мы были сотворены из праха. Мы из земли. Если мы живем по-земному, то мы сразу же становимся пищей для змея. Если вы обращаетесь с женой, если вы живете с мужем по-земному, и вы абсолютно земной человек, вы автоматически становитесь пищей для дьявола. Вы становитесь пищей для змея. Почему так много семей просто поглощены дьяволом? Потому что все эти семьи слишком земные. Когда Бог осудил змея, Он ограничил его. Змей теперь не может ходить, отрываясь от земли. Более того, он не может есть ничего, что Бог не позволяет ему есть. Вы должны понять, что это не моя доктрина. Я хотел бы сказать вам, что много лет назад я понял, что Бог очертил границу вокруг нашего духа. Он не позволяет сатане коснуться нашего духа. Все вы должны знать, что наше существо состоит из духа, души и тела. Вы должны согласиться, что и тело, и душа земные, но не дух. Наш дух не земной. Поэтому наш дух не является пищей для сатаны. Всякий раз, когда вы ходите в теле, в плоти, вы лучшая пища для сатаны. Как только вы становитесь душевными, вы тут же превращаетесь в блюдо для сатаны. Но всякий раз, когда вы обращаетесь к духу и забываете о теле и душе, для сатаны в вас нет пищи, потому что сатана ограничен. Аллилуйя! Аллилуйя за ограничение в Божьем суде над сатаной. Разве это не замечательно? Аллилуйя! Мне не нужно быть земным. Сатана, ты должен знать, что я на третьем небе. Ты не можешь касаться меня и есть меня. Бог мира раздавит сатану под вашими ногами. Но для этого вы должны быть над ним. Если вы под ним, как может Бог раздавить его под вашими ногами? Слава Господу! Нам очень легко наступать на Него, потому что Он ограничен землей.
Владимир, думаю, всех нас воодушевило, что Бог ограничил змея, то есть сатану, землей, и поэтому нам легко быть над ним. Не могли бы вы объяснить нам, что значит быть над сатаной, когда мы обращаемся к нашему духу?
В этих стихах мы с вами увидели, как Бог сказал змею, что змей будет есть прах во все дни его жизни. И что такое прах? Мы знаем с вами из Библии, что мы, люди, сотворены из земли. То есть мы являемся прахом. Если мы живем в плоти, то это означает, что мы живем в прахе. Если мы живем в своей душе, в своей душевной жизни, то мы тоже живем в прахе. И в таком случае мы с вами можем стать пищей для сатаны. Мы знаем это по собственному переживанию. Каждый раз, когда в своей повседневной жизни мы делаем что-то согласно своему старому человеку, согласно своей плоти, согласно своей душевной жизни, мы сразу же превращаемся в прах, и мы становимся тогда пищей для змея. С другой стороны, нам нужно увидеть, что нам нужно постоянно обращаться к нашему духу. Спасение находится в духе, в противоположность плоти и душе. В нашем духе находится Господь. Нам нужно увидеть, что когда мы уверовали в Христа, Он вошел в наш дух. И сейчас Он находится в нашем духе. Наш дух стал домом для Христа, тем местом, где сейчас Христос обитает. Мы можем увидеть это, например, из второго послания Тимофею 4:22. Там ясно говорится, что Господь сейчас находится в нашем духе. В послании к Римлянам 8:16 мы с вами видим, что дух свидетельствует с нашим духом. Другими словами, Господь, как животворящий дух, находится сейчас в нашем духе. И если мы хотим быть над сатаной, то нам нужно постоянно обращаться именно к этой части нашего существа. Нам нужно обращаться к нашему духу. Именно это позволит нам обрести спасение, позволит нам не стать пищей для змея. Когда мы в духе, то мы находимся в Христе. И в таком случае мы выше сатаны, мы недосягаемы для него. В первом послании Иоанна есть замечательный стих, это 4 стих 5 главы. Там говорится, все рожденное от Бога побеждает мир. О чем здесь говорится? Какая часть нашего существа рождена от Бога? Разумеется, наш возрожденный человеческий дух. И вот этот возрожденный человеческий дух побеждает мир. А что такое мир? Мир — это царство сатаны. Поэтому мы можем сказать, что наш возрожденный человеческий дух в состоянии победить сатану, в состоянии победить змея. Поэтому, когда мы обращаемся к духу, мы находимся над сатаной, мы недосягаемы для него. Он не может съесть нас, мы больше не являемся его пищей. Поэтому каждый раз, когда мы в своей повседневной жизни сталкиваемся с какими-то проблемами, очень важно, чтобы мы обращались не к своему разуму, не начинали сразу думать об этих проблемах, рассматривать их с разных сторон. Очень важно также, чтобы мы не обращались к своим чувствам, чтобы мы не начинали переживать и расстраиваться или огорчаться из-за этих проблем. Очень важно, чтобы мы сразу же обратились к своему человеческому духу. Когда мы обращаемся к духу, то мы поднимаемся высоко, мы поднимаемся над землей, поднимаемся над прахом, и мы уже не являемся пищей для сатаны. Мы уже не являемся прахом.
Это просто замечательно. Благодарю вас. Мы побеждаем только тогда, когда обращаемся к нашему духу, туда, где живет Христос. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Listen to this. Adam and Eve were waiting for death.
Hence, the word seed was a glad tidings to them.
Обратите внимание, Адам и Ева ожидали смерти. Поэтому слово о семени было для них благой вестью. Они думали, что им будет вынесен смертный приговор. Как у них могло быть семя? Семя связано с жизнью. Именно поэтому Адам назвал свою жену Евой. Слово «Ева» на еврейском языке означает «живая». Они трепетали и страшились, что им будет вынесен смертный приговор. Но внезапно они услышали благую весть. У этой женщины будет семя. Адам тут же сказал, «Ты не умрешь, ты живая, твое имя Ева». Видите, это была благая весть. Вы когда-нибудь слышали такую благую весть? Мы все услышали такую благую весть. Мы все услышали ее. И теперь все мы должны называть себя Евой. Всему миру сегодня вынесен смертный приговор. Поэтому мы должны пойти к людям и провозгласить им сказанное в Бытии 3.15. Это благая весть. Когда они услышат, поверят и откликнутся, они провозгласят «Теперь мы живые». Кроме того, семя жены должно поразить змея в голову. Господь Иисус уничтожил дьявола, того, кто имеет могущество смерти. Это полностью раскрыто в послании к евреям 2.14 и в первом послании Иоанна 3.8. В то время как Господь Иисус уничтожил змея на кресте, змей ужалил его в пяту. Все вы знаете, что он был пригвожден к кресту, то есть обе его ноги были ужалены змеем. Надеюсь, что все вы поймете, что в этом стихе, в стихе 15, 3 главы Бытия, говорится совершенно ясно, что семя жены, Господь Иисус, родившийся от женщины, уничтожил змея на кресте. Это была самая убедительная проповедь благой вести. Я повторяю, что Адам и Ева трепетали, понимая, что им будет вынесен смертный приговор. Но к их удивлению, Бог благовествовал им. Они боялись Бога и ненавидели змея, но Бог принес им благую весть, сказав, что придет семя жены и уничтожит змея. Разве это не благовестие?
Владимир, в этом последнем разделе мы увидели, что Адам и Ева находились в том же положении, что и все мы до того, как услышали благую весть. Они были потеряны и ожидали смерти за свой проступок. Но удивительно, что сам Бог провозгласил им благую весть. И очевидно, что ключевой момент в благовестии, которую они услышали, это семя жены. Не могли бы вы сказать нам, в чем состоит значение этого первого евангельского сообщения?
Да, этот стих, это очень важный стих в Библии. Бытие 3.15. Мы все должны запомнить этот стих. Этот стих имеет огромное значение. В этом стихе говорится, что придет семя женщины и поразит змея в голову. А змей поразит семя женщины в пяту. Что здесь имеется в виду? Это величайшее обещание. Когда оно исполнилось? Оно исполнилось, когда Господь был распят на кресте. Господь был распят на кресте именно как семя женщины. Он пришел как семя женщины, и своей смертью он поразил змея, то есть поразил сатану в голову. То есть нанес ему сокрушительный, решительный удар. Он нанес ему полное поражение. При этом сатане удалось поразить Господа в пяту. Когда ему удалось поместить физическое тело Господа на крест, тем самым он ужалил Господа в пяту. Но Господь своей смертью на кресте поразил змея в голову, нанес ему сокрушительное поражение. В послании к евреям 2.14 мы видим исполнение этого обещания. Там говорится, что Господь уничтожил имеющего могущество смерти, то есть дьявола. Своей смертью Господь раздавил голову змея. Своей смертью Господь уничтожил дьявола. Точно так же в первом послании Иоанна 3.8 говорится, что Господь уничтожил дела дьявола. И это пророчество, которое мы видим здесь, в Бытии 3.15, это первый случай благовестия, описанный в Библии. Это замечательная благая весть. Это обещание о том, что семя женщины поразит змея в голову. Давайте вспомним, что происходило в этих стихах. Адам и Ева испугались Божьего суда. Они знали, что им положена смерть. Они боялись, что они умрут. Но Адам услышал это благовестие из уст Бога. И Адам поверил этому благовестию. Поэтому он назвал свою жену Евой. То есть он назвал ее живой. Другими словами, Адам понял, что они не умрут. Он поверил Божьему обещанию, поверил Божьему благовестию. То же самое относится к нам сегодня. Мы приняли Христа как семя женщины. Сегодня Он живет в нас, и мы уже не находимся под Божьим осуждением. Он находится в нас как наша жизнь. И мы являемся живыми членами Церкви. Церковь – это дом живого Бога. И мы являемся живыми членами живого тела Христова.
Благодарю вас, Владимир. Мне тоже нравится ответ Адама на это благовестие. Сегодня мы все живые.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.